Слово благодати представляет проповедь «Библейские принципы эффективной молитвы». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Итак, мы сегодня продолжаем наше путешествие по Нагорной проповеди Иисуса Христа, точнее, большое путешествие по Евангелию от Матфея. Итак, мы на 6 главе сейчас, и мы говорим о этой замечательной части Нагорной проповеди Иисуса Христа. Мы говорим сегодня о молитве Господней. Ее еще называют молитва «Отче наш». Я хотел бы, чтобы это стало молитвой каждого из нас. Чтобы мы сегодня, посмотрев на эти библейские принципы эффективной молитвы, чтобы мы научились молиться. Чтобы это приблизило нас к Богу. Чтобы это открыло перед нами простор настоящей жизни с Богом. Вы знаете, мы живем в век, когда очень мало людей знают, что такое настоящее общение с Богом. Наш мир, наши будни, наше время заполнено различными формами суеты религиозной. Очень часто мы прибегаем на служение, потому что знаем, что нужно быть. Мы прибегаем в церковь, потому что хотим каким-то образом приобщиться к Богу. Но мы даже сидя на скамьях, очень часто мыслями своими уже считаем, что мы завтра будем делать, каким образом нам лучше вложить средства, каким образом нам, так скажем, позаботиться о тех проблемах и нуждах, которые у нас есть. И таким образом у нас не получается установить этот живой контакт. И может быть, поэтому сегодняшнее христианство так мало имеет тех людей, которые по-настоящему знают Бога лично. Часто религиозная активность занимает это место у верующих людей. Иногда люди думают даже, что их жертвенность, она может как-то компенсировать вот эту личную часть их жизни с Богом. Вы знаете, когда Иисус Христос обращался к своим ученикам, когда он говорил им качество подданных Небесного Царства, он остановился отдельно и взял достаточно значительную часть своей проповеди, чтобы поговорить с ними о молитве. Давайте мы прочитаем эту молитву. Я читаю с 7 стиха, 6 глава Евангелия от Матфея. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде прошения вашего у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Вот такая молитва, которую Иисус Христос сказал своим ученикам или передал. Мы сегодня уже слышали о том, что ученики спрашивали Его: «Научи нас молиться». Этот вопрос уже стоял перед ними, для них было это очень интересно. Если вы помните, Иисус Христос начал Нагорную проповедь через год своего служения. То есть это уже было достаточно много времени прошло его взаимодействие с учениками, когда он был в этой местности и когда он открывал ученикам принципы своего царства. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой эти принципы открываются здесь. Вы знаете, когда-то Чарльз Спержин говорил, что все христианские ценности сокрыты в одном слове – молитва. Мы можем очень много знать. Мы можем свою жизнь каким-то образом стараться делать христианской. Но если мы не научились молитве, если мы лично, если вы лично не научились предстоянию пред Богом, если мы не научились вот этому осознанию Его, склонению перед Ним, просьбе у Него, поклонению Ему, наша жизнь, она лишается очень многого. Наша жизнь теряет очень много. Сегодня, когда мы говорим о нашем христианстве, когда мы говорим о нашей поместной церкви, когда мы говорим о нашем отношении к Богу, я очень хотел бы, дорогие друзья, братья и сестры, я очень хотел бы, чтобы сегодня мы научились молиться, чтобы сегодня мы учились возрастать в нашем личном знании Бога, дорогие друзья. Это очень важно. Вы знаете, Иисус Христос, говоря о молитве, Он, как мы уже говорили много-много раз, Христос очень практичен. Его Евангелие очень практично. Книга Библия – это книга, которая написана не для философов. Она написана для того, чтобы мы могли просто открыть и жить по ней. Так вот, Иисус Христос говорит о двух ступенях того, как научиться молиться. Для того, чтобы нам с вами помочь. Сначала Он говорит, как молиться, и потом Он говорит, о чем молиться. Так, давайте посмотрим сначала, что Иисус Христос говорит, касаясь первого вопроса, как молиться. Прежде всего, с 7 стиха Он призывает нас к осознанной молитве. Он говорит нам о том, что наша молитва должна начинаться с того, чтобы мы молились осознанно. Послушайте, пожалуйста, 7 стих еще раз. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Вы знаете, молитва, о которой говорил здесь Иисус Христос, она выражала в себе определенный подход, сложившийся в веках у многих-многих народов. Люди всегда понимали, что Бог есть. Они всегда хотели каким-то образом взаимодействовать с этим Богом, или, по крайней мере, влиять на Него каким-то образом. И таким образом родилась идея или рождались идеи у людей, что если ты будешь говорить правильные слова в правильной последовательности, если ты будешь повторять их достаточно регулярно и достаточно часто, то тогда ты можешь достичь эффекта того, что Бог вынужден будет тебе ответить. Вот почему каждая религия содержит свои молитвенники, свои стили каких-то кодовых фраз, которые нужно говорить для того, чтобы открыть богатство неба, для того, чтобы каким-то образом получить доступ к небесам и ко всему тому, что есть у Бога на небесах. Так вот, Иисус Христос предупреждает. Он говорит, молясь, не говорите лишнего. По-английски очень хорошо переведено, на мой взгляд, очень близко к оригиналу. Do not babble. То есть, не говорите просто звуков, не делайте шума, надеясь, что эта речь, в которой главное связывается не с осознанной просьбой, а с бессмысленным повторением фраз, эта мысль что-то сделает в духовной сфере. Итак, молитва должна быть не лицемерной, а искренней, осознанной. Как избавиться от подобной проблемы? То есть, первая задача, когда вы подходите к молитве, позаботьтесь о том, вот вы стоите, забудьте о людях вокруг, забудьте о тех, кто рядом с вами, сосредоточьтесь на себе и Боге, вы стоите перед Богом. Это искренняя молитва. Второе, молитва не должна восприниматься как мистическое заклинание, которое произведет какой-то чудесный эффект, запустив Божью благодать или включив Его милость. Молитва – это разговор. Молитва – это не магическая сила. Молитва – это то, что Бог подарил своим детям. Это право общаться с Ним. Как мы говорили уже, что подобные молитвы, о которых говорит Иисус Христос или предупреждает здесь в 7 главе, они типичны для язычников. Медитации существуют разные. Если кто-то где-то читал что-то о восточной религии или восточной религиозности, она построена на том, чтобы медитировать так, чтобы опустошать разум, очищать разум, создать пустоту, создать там вакуум. И тогда они говорят так, что тогда мы, наконец, будем чисты. Другой вариант – это заклинание всевозможное, то есть произношение определенных формул, определенных фраз для того, чтобы этими фразами какое-то магическое действие совершить. Или специальные молитвы, может быть, вы слышали бабушки, которые шепчут там, или знахари, которые что-то делают, они говорят, вот дают вот эту молитву, пожалуйста, читай его 3 раза в день, утром, в обед и вечером, или там после того, как этой мазью помажешь, обязательно вот эту молитву прочитай. То есть даже в этих молитвах иногда используют молитву «Отче наш», как ни странно. Ту самую молитву, о которой Христос предупреждал, чтобы так не делали. То есть люди берут и используют слова Библии как заклинание. Иисус Христос предупреждает, этого не должно быть. Нам нужно научиться жить и посвящать свое сознание Богу. Это распространено не только в языческих племенах каких-то, это распространено в исламе, очень часто можно наблюдать. У них есть такой опыт экстатического переживания религиозного, когда они бьют себя в грудь и кричат «Хи!». Это они делают часами, повторяют часами, пока они входят в экстаз, в транс такой входят. Подобные вещи можно наблюдать в некоторых христианских церквях, когда повторяется одна и та же фраза. Эта фраза приводит людей в состояние какого-то экстатического возвышения. Это то же самое, это языческий тип молитвы, о которой Христос предупреждал. Он говорит, не должно быть языческой молитвы. Здесь есть 2 крайности. Одна крайность, когда люди имеют просто абсолютно безразличное отношение к молитве, формальную молитву. Другая крайность, когда они фанатично молятся, то есть неосознанно. Когда они молятся, заключая смысл своей молитвы в каких-то внешних эффектах или в произношении одних и тех же фраз или формул каких-то. В православии есть такая практика, говорят, что надо для того, чтобы приближаться к Богу. Некоторые святые учили, что нужно произносить много-много раз «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». И таким образом душа приближаться будет к Богу. На самом деле ничего нет плохого в этих словах «Господи Иисус Христос, помилуй меня». Мытарь молился об этом. Но когда это становится формулой, когда это становится заклинанием, когда это становится просто мантрами какими-то, это, вы знаете, не только бесполезно, это еще и опасно. Это использование слова Господнего и имени Господнего в суе. Или обрядовые молитвы. Сколько раз вы молились на бегу «Господи, благослови эту пищу». Вы вроде бы молитесь, но вы даже не подумали ни о Господе, ни о пище. И в этом проблема, в том, что наша молитва становится каким-то образом, выражается в формулу, выражается в обряд. Иисус Христос, когда говорил о молитве, Он говорил, пожалуйста, не попадайте в ошибку, которую делают многие и многие язычники. Уильям Баркли, один из богословов, сказал когда-то замечательные слова. Когда человек думает больше не о том, о чем он молится, а как он молится, его молитва умирает на устах. Я еще раз повторю. Когда человек думает больше не о том, о чем он молится, а о том, как он молится, его молитва умирает на устах. Это очень просто. Для того, чтобы по-настоящему молиться, молитесь. Думайте о том, о чем вы молитесь. Думайте о том, кому вы молитесь. Соединяйтесь своим сознанием с Богом. Этому нужно научиться, друзья. Это 100%. По-другому не получится. И я знаю, что многим из нас в этот век высоких скоростей нам нужно остановиться немножко. Нам нужно немножко остепениться. И нам нужно приложить усилия тому, чтобы молиться. Я когда-то проповедовал пару лет тому назад, я открыл свой список проповедей, которые были раньше, проповедовал на подобную тему, и мы говорили о том, что молиться нужно везде. Молитесь, когда вы едете в машине, молитесь, когда вы ночью проснулись. Молитесь, обращайтесь к Богу, не считайте овец, не считайте это до миллиона, чтобы заснуть опять. Молитесь Богу, ищите возможности, чтобы осознать Божье присутствие. Осознать Его силу, Его величие, осознать Его действия по отношению к вам. Итак, первое, то, что Иисус Христос говорит в 7 стихе, молитесь осознанно. Второе, Он говорит, молитесь просто. Посмотрите 8 стих. Не уподобляйтесь им. Опять Он говорит о язычниках. Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде прошения вашего у Него. То есть молитва – это простой разговор человека с Богом. Божьего дитя со своим отцом. И он говорит здесь, что вы знаете, что Бог и так уже все знает. Он знает ваши мотивы, он знает вашу настоящую нужду, он знает все то, что происходит в вашей жизни, все то, что окружает вас. И здесь, естественно, возникает вопрос, а для чего тогда молиться? Если Бог уже и так все знает, для чего тогда молиться? Я вам хочу сказать, что причина, почему мы молимся, заключается не в том, чтобы проинформировать Бога о чем-то. Да, конечно, если бы мы ставили перед собой такую задачу, если Бог не знал бы чего-то, тогда бы нам бы нужно было информировать Его регулярно обо всем. Но дело в том, что смысл молитвы совершенно в другом. Бог все знает. Он знает даже больше, чем мы. Он знает даже то, что мы думаем, нам надо. Он точно знает, что нам не надо. Он знает. Так для чего тогда молиться? Вы знаете, мы встречаем в Священном Писании множество Божьих повелений. Конкретные, ясные Божьи повеления, когда Бог, Иисус Христос, апостолы конкретно повелевают, чтобы мы молились. Например, у пророка Иеремии в 33 главе 3 стих. О нем когда-то стихотворение написали, «Небесный телефон», известное стихотворение в детстве когда-то учили. «Воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Бог хочет, Он все знает, Он знает нашу нужду, но Он хочет, чтобы мы воззвали к Нему. Следующий текст из послания Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам. Апостол Павел уже говорит, послушайте, «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия в Иисусе Христе». То есть речь идет вот о чем, что Бог хочет, чтобы мы непрестанно молились. Знает все, знает лучше нас, но хочет, чтобы мы молились. Причина? Дело в том, что молитва – это выражение нашей зависимости от Бога. Проблема первого человека, проблема грехопадения заключалась в том, что человек тогда попытался стать независимым от Бога. Вера, настоящая вера заключается в том, что человек приходит и говорит: «Господи, я без Тебя ничто, я абсолютно зависим от Тебя». Молитва – это регулярное упражнение в провозглашении этого факта. Мы регулярно, день за днем, приходим к Богу. Для чего? Для того, чтобы еще раз признать: «Господи, я от Тебя завишу». Для того, чтобы еще раз признать: «Господи, без Тебя я не проживу». Вот почему нам нужно молиться. Для того, чтобы наши взаимоотношения с Богом не охладели. Для того, чтобы наша жизнь могла выражать вот эту твердую связь между нами и Господом. Вот почему сегодня так мало сильных христиан не умеют молиться, не умеют осознавать зависимости. Вот почему люди часто переходят к формальной молитве, потому что они хотят быть независимыми. И очень часто слышны молитвы, как молитва фарисея. Это совершенно не молитва зависимости. Это наоборот молитва, провозглашающая самодостаточность, собственную независимость. Когда он говорит: «Я не таков, как прочие люди, и вообще, Господь, посмотри, какой я хороший». Итак, основная причина, почему Бог хочет, чтобы мы молились, просто потому что Он хочет, чтобы мы постоянно осознавали нашу зависимость от Него. Евангелие от Луки в 11 главе Иисус Христос говорит еще раз об этой же самой теме. Об этом сказано очень много раз в разных местах. Посмотрите с 9 стиха. «Я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Посмотрите, речь идет о том, что эта молитва – это выражение тесных взаимоотношений между детьми и отцом. Это привилегия верующих. Неверующие люди, хотя в каком-то смысле все люди являются детьми Божьими, все произошли от Бога, но на сегодняшний день царство на земле ясно разделено на две категории. И когда Иисус Христос пришел и провозглашал Царство Небесное, когда Он говорил, приблизилось Царство Небесное, эти две категории Он видел очень конкретно. Первая категория – это дети Божьи, которые подданы Его Царству. И вторая категория – это дети дьявола. Это те люди, которые от дьявола, которые наполнены волей Его, исполнением воли Его. Итак, Отче наш, сущий на небесах, ибо знает Отец ваш Небесный. Вот почему мы говорим о том, что рожденный свыше человек, настоящий верующий человек, он действительно является человеком, знающим Бога как Отца. Это тот человек, который имеет взаимодействие с Духом Святым, имеет еще одно большое благословение. Вы знаете, еще одна причина, почему мы можем молиться просто, молиться так, как есть, приходя к Богу и осознавая Его. Эта причина в том, что Бог в своей любви исправляет нашу молитву. Послание к Римлянам в 8 главе, в 26 стихе написано, «Также и Дух, Дух Святой, подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Апостол Павел говорит о том, что мы даже не можем и помолиться-то правильно. Мы даже не знаем точно всех нужд своих, того, что нам нужно в действительности. Нам кажется, что нам это надо, а нам на самом деле это совсем не надо. Посмотрите, 27 стих, у меня нет его здесь на экране. 27 стих в Библиях своих можете посмотреть. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». То есть вы знаете, что Бог делает? У простых и искренних Божьих детей, которые наполнены Духом Святым, которые рожденные свыше, живут им, когда они просто приходят к Богу, и когда они молятся Богу, то вот этот Дух Святой, который знает нашу нужду, он передает ее Богу, передает ее Богу по воле Божьей. Это очень важно. Это очень большая гарантия, огромная забота Божья о нас с вами, огромное Божье благословение. Итак, наша молитва, она должна представлять собой сердечное взаимоотношение между Божьими детьми и их Небесным Отцом. И мы говорим сегодня о том, что это выражается в двух формах. Во-первых, она должна быть осознанной, понимаемой молитвой. Во-вторых, эта молитва должна быть простой, естественной, как разговор детей со своим отцом. Давайте теперь посмотрим на вторую часть. Иисус Христос продолжает и показывает, о чем нам нужно молиться. Он говорил, как нужно молиться, точнее, говорил, как не нужно молиться, предупреждал нас. Теперь он говорит, о чем нужно молиться. Давайте посмотрим с тем, чтобы мы сами могли научиться молиться правильно. Вы знаете, первое, с чего начинает Иисус Христос в этой молитве, он начинает с того, чтобы воздать должное своему Отцу. Точнее, слово или фраза «воздать должное» не совсем адекватно отражает тот смысл, который здесь заложен. Дело в том, что когда человек приходит, знающий Бога, приходит к Богу, он ни с чего другого и не может начать свою молитву, как с поклонения Богу. Давайте прочитаем 9 стих. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Есть такой замечательный проповедник А.В. Тозер. Он когда-то говорил, поклонение Богу – сущность молитвы. То есть молитва не состоится, если в ней не будет сознательного поклонения Богу. Я сегодня хочу сказать всем, дорогие друзья, являетесь ли вы уже верующим со стажем большим, или вы только делаете за Господом первые свои шаги, я хочу вас сегодня призвать, друзья, сделайте специальное усилие для того, чтобы начинать свою молитву с поклонения Богу. Вы знаете, отсутствие поклонения Богу – это корень всех проблем, которые существуют на земле. Помните, в послании к Римлянам сказано очень конкретно, 21-22 стих, «И как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, как они не преклонились перед Ним, как они не нашли вот этого счастья в преклонении, они продолжали жить в гордыне, в утверждении себя. Вот оттуда возникло, что они, называя себя мудрыми, обезумели, и предал их Бог превратному уму делать непотребство». Вот в чем проблема. Поэтому для того, чтобы мы могли постоянно быть уверены, что мы мыслим правильно, что мы движемся правильно, нам нужно делать сознательное усилие, чтобы славить Господа. Каждый раз, когда мы поем здесь, в церкви, не просто произносите, не просто громко произносите, это уже еще лучше немножечко ступень, просто произносите, да, это слабенько, громко произносить, петь еще будет лучше, конечно, если вы умеете. Но я хочу сказать о том, чтобы мы пели сердцем, чтобы наша душа прославляла, чтобы каждый раз, когда мы поем, каждый раз, когда мы молимся, начинайте свою молитву с поклонения Богу. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Заметьте, сколько глубины в этих словах. Интересно, из чего складывается поклонение Иисус Христос? Представляет здесь две стороны. Во-первых, начинайте свою молитву с реального осознания Бога, с осознания, кто Он. Сосредоточьте ваш взор на Нем. «Отче наш» – это Отец. Это тот, кто действительно не только является Богом, сущим на небесах. Тот, кто настолько от нас высок, он настолько отличается от нас. Мы на земле живем. Он живет на небесах. Он отличается от смертных людей. Вместе с тем он является нашим отцом. Вы знаете, как я уже говорил, живя в бесконечной суете, мы привыкаем измерять жизнь нашу, нашими земными мерками. Молитва – это дверь в атмосферу неба. И нам она нужна, друзья. Вот почему каждое служение мы начинаем с молитвы. Вот почему мы посвящаем время для молитвы, для того, чтобы мы могли своим сердцем, своим сознанием войти в эту атмосферу Божьего присутствия. Помните, когда Моисей имел близкое общение с Богом на горе, и потом он сходил сюда вниз к людям, и его лицо светилось. Люди видели, этот человек был в общении с Богом. Вы знаете, возможно, сегодня мы не переживаем и не переживем того же, что переживал Моисей, но это точно тех людей, которые проводят время в общении с Богом, видно. Их глаза светятся. Их лица выражают совершенно неземное, совершенно отличающееся от этой мирской суеты, мирского зла, мирской похоти, мирских проблем, которые окружают нас. Это когда человек побыл в общении с Богом, он другой. Вот почему нам нужно начинать нашу молитву с осознания реальности Бога. Помните, Христос постоянно молился Богу как Отцу. Каждый вечер он ходил на гору для того, чтобы молиться Богу как Отцу. Это был его Отец. Он любил проводить с ним время. Он жил с ним. Вы помните в послании к римлянам, 8 главе, 15-16 стих, подчеркивается специально, что Дух Святой дан нам для того, чтобы мы постоянно осознавали свое сыновство в Боге. То есть одна из функций Духа Святого заключается в том, что Он напоминает нам постоянно внутри, нашему человеку, о том, что мы дети Божьи, о том, что Он наш Отец. Посмотрите 15-16 стихи 8 главы послания к римлянам. «Потому что вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче, сей самый Дух». Свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Вот где снимаются стрессы, вот где снимается депрессия, вот где человек избавляется от уныния, вот где человек избавляется от этого страха, который является результатом воздействия всего того, что вне Бога. Когда мы погружаемся в то, что позволяем Духу Святому свидетельствовать Духу нашему, напоминать нам снова и снова, что мы дети Божьи, мы освобождаемся от страха, мы освобождаемся от уныния, освобождаемся от стрессов мира сего, мы можем уповать на Бога и доверять Ему свою жизнь. Осознавайте Божье отцовство, исповедуйте Его регулярно. Займитесь тем, чтобы это стало частью вашей жизни, чтобы вы знали и говорили об этом. Отец, к которому мы обращаемся, это Отец Небесный, Отец, живущий на небесах, Отец, которому подконтрольно все, Отец, который действительно является владыкой неба и земли. Вот почему Для христиан это огромное благословение обращаться в молитве к своему Отцу. Второй элемент, который мы видим здесь же, в этом стихе 9, сосредоточьте вашу молитву на великолепии личности Бога. Первое, мы говорили о том, что нам нужно начинать молитву с того, чтобы осознавать реальность Божию. Второе, сосредоточьтесь на том, кто Он, великолепие Его, Его красота. Вы знаете, каждый раз, когда люди встречались с Богом, каждый раз они поражались. Помните Исаия в 6 главе пророка Исаия? Написано, что он пал ниц, просто когда он увидел Бога. Бог в видении показал ему трон, Бог, сидящий на троне, херувимы вокруг, которые постоянно провозглашают «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И как только Исаия увидел это, он пал ниц. Вот почему здесь сказано «Да святится имя Твое». Каждый раз, когда мы видим Бога, каждый раз, когда мы как-то приближаемся к Нему, мы будем осознавать Его потрясающую святость. Мы будем выражать свое почтение перед этой святостью. Мы будем в сердце иметь трепет понимания того, что Бог действительно является этим великолепным, сияющим Богом, который на троне вселенной, которому действительно все подчинено. Вот это молитва, братья и сестры. Она должна включать в себя это переживание. Она должна включать в себя это осознание. И как жалко, друзья, что мы очень часто сводим нашу молитву к простому повторению фраз или формул. Когда-то в псалтыре записаны были несколько псалмов. Это, кстати, очень хорошая практика – открывать псалтырь и учиться, смотреть, как люди молились тогда. Посмотрите, один из таких примеров – 104-й псалом с 1 стиха. Посмотрите, как псалмопевец много говорит о Боге. «Благослови душа моя Господа! Господи Боже мой, Ты дивно велик! Ты облечен славою и величием! Ты одеваешься светом, как ризою!» Простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твоей колесницей, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами своими духов, служителями твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Если вы будете читать этот псалом до конца, автор продолжает и продолжает восхищаться Богом. Он смотрит на Него, он снова и снова отмечает для себя величие Божие. Он исповедует Бога, он признает Его величие. Братья и сестры, нам крайне необходимо этот опыт. Нам нужно уделять время того, чтобы входить в Божие присутствие и понимать Его действенность и реальность сегодня с нами. Думайте о Боге, восхищайтесь Богом, восхищайтесь Его делами, восхищайтесь Его характером, преклоняйтесь перед Ним. Читайте псалтырь. Пусть псалтырь вам поможет в таких молитвах. Практикуйте такие молитвы. Итак, молитва без осознания величия Бога – это языческая мертвая молитва. Молитва, которая, если вы не сделали вот этот первый шаг, если вы не открыли эту дверь, если это первое созерцание Бога не ввело вас в атмосферу присутствия Божия, все остальное будет просто механическим произнесением каких-то фраз. Вот почему очень важно начинать молитву с поклонения Богу. Второе, что мы видим здесь – подчиняйтесь Богу. Первый принцип молитвы – поклоняйтесь Богу. Второй, отраженный здесь в следующем 10 стихе – подчиняйтесь в молитве Богу. Что это значит? Посмотрите. «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Истинное поклонение Богу всегда предполагает послушание Ему. Если человек очень свят снаружи, если он очень много внимания, времени и сил уделяет тому, чтобы каким-то образом благочестие свое зарабатывать, но он в своей жизни не послушен Богу, то, скорее всего, вся вот эта надстройка, которая видна сверху, это просто искусственное что-то. Это искусственное произведение. Человек, который поклоняется Богу, он обязательно будет приходить к добровольному, желаемому подчинению себя Ему. В этом и суть нашей веры, друзья. Очень многие люди не понимают, как это может быть. Некоторые представляют так, что Божьи заповеди – это каким-то образом они должны быть исполняемы из-под палки. На самом деле нет. На самом деле нам нужно входить в присутствие Божие. И тогда, когда мы видим Его, когда мы созерцаем Его, и чем больше вы созерцаете Его, тем радостнее вы будете Ему подчиняться. Вот почему здесь написано «Да придет Царствие Твое». Это желание, которое мы выражаем. Посмотрите, признание Его Царства. Вы знаете, когда мы говорим о этой важной фразе, она включает в себя общую стратегию нашей жизни. Помните, Иисус Христос пришел для того, чтобы провозгласить Царство. Он говорит, приблизилось Царство, покайтесь и веруйте в Евангелие. И теперь он говорит, что вот те люди, которые являются его детьми, это те, кто живет здесь на земле. Но они понимают, что основное, главное, что происходит здесь, что осуществляется здесь, это Божий план утверждения его царства. Мы не свое царство утверждаем. Не демократию, не капитализм, не монархию утверждаем. Мы утверждаем царствие Божие в душах людей. Это самая главная цель, которую Бог осуществляет здесь на земле. Верующий человек откликается на это. Знаете, это должно изменять нашу жизнь. Наши планы, наши оценки реальности, наши решения, которые мы принимаем. Как мы принимаем их? Для того, чтобы да придет наше благосостояние здесь на земле. Да придет мой третий дом здесь на земле. Да придет Мерседес, на котором я буду ехать. Да придет еще что-нибудь, поездка на Гавайи. Немножко по-другому здесь Иисус Христос представляет. Он говорит, да придет Царствие Твое. Верующие люди, это те люди, которые верят в то, что лучшее, что может произойти здесь на земле, это Царствие Божие, утвержденное в сердцах людей. Я ничего против не имею Мерседеса, если Бог вам дал. Или если Бог вам дает ездить на Гавайи, дай Бог счастливого пути. Я говорю о том, что очень часто в нашей жизни эти вещи становятся программой жизни. Они становятся той целью, которая движет нами. Вот в чем проблема. Бог учит нас другой молитве. Он учит нас молитве преклонения перед Его планом, перед Его царством, перед Его задачами, которые здесь утверждаются. И мы видим это в следующем элементе. Здесь написано о признании воли Его. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Послание к римлянам, 2 глава, 2 стих написано. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Верующие люди, подданные Царства Небесного, это те люди, которые точно знают, что высшее, что существует на земле, самое благое, самое угодное, самое совершенное – это воля Божия. Поэтому они ищут ее. Вот в чем сила молитвы. Вот в чем опыт молитвы, друзья. Когда мы, проходя через молитву, мы выходим совершенно другими. Мы выходим людьми, смирившимися перед Богом. Мы выходим людьми, которые осознали Божье великолепие, Его могущество, силу Его воли. Вот почему тогда, когда мы не молимся, или когда мы молимся формально, мы не имеем силы. У нас нет способности жить правильно. Иисус Христос продолжает и переключается на следующую сферу. Вы заметите, что первые два элемента, они касались Бога, они касались осознания Его величия, Его имени, признание Его царства, признание Его воли. Последующие три элемента, которые мы видим здесь, они касаются нас. Они касаются наших просьб. Заметьте, здесь три раза просите. Первое, просите Божьей помощи. Мы говорили вначале, поклоняйтесь Богу. Второе, что мы говорили, подчиняйтесь Ему. Третье, о чем мы говорим сейчас, просите Божьей помощи. В чем это выражено? Посмотрите, 11 стих. «Хлеб наш насущный». Дай нам на сей день. Вы знаете, после наполнения себя созерцанием Бога, поклонением Ему, преклонением перед Ним, молитва, естественно, переходит в осознание нашей нужды в Боге, в осознание нашей зависимости. Вот те простые вещи, в которых мы нуждаемся. И Христос поощряет нас и говорит, просите Бога об этом. Заметьте, сначала нам нужно просить Бога о наших физических нуждах. элементарные вещи, которые у нас есть. Бог знает наши нужды. Тем не менее, как мы уже сказали, Он хочет, чтобы мы выражали их в молитве, еще и еще раз осознавая нашу зависимость от Бога. Вы знаете, абсолютно все, что мы имеем, дано нам от Бога. И очень часто мы просто увлекаемся жизнью и забываем это. И молитва всегда нам помогает. Она должна помогать осознавать снова и снова, что та зарплата, которую вы получили в прошлом месяце, это то, что было дано Богом. Что ваш разум, который способно что-то делает, и вы, может быть, имеете успех в той или иной сфере вашей жизни, это тоже, что Бог вам дал. Что ваше здоровье и сила – это тоже, что получено от Бога. Вот почему здесь написано, пожалуйста, молитесь, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Молитва – это не перечисление нужд, это взаимодействие. Это когда мы просто рассказываем, когда мы делимся, когда мы изливаем душу, когда мы открываем сердце с тем, чтобы выразить Богу сущность наших проблем, нашего состояния, в котором мы находимся. Второе, что здесь видно в этом 11 стихе, нам нужно просить Бога о насущном. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. В английском языке New King James Version очень интересно сказано: Give us this day our daily bread. Дай нам на сегодня то, что нам нужно сегодня. Заметьте, речь не идет о каких-то глобальных вещах. Речь идет о самом естественном, о самом простом. Речь идет о том, чтобы мы просили Бога о насущном, о том, от чего мы живем, о том, от чего зависит наша жизнь. Вы знаете, почему это так? Потому что мы очень часто думаем, что наше настоящее счастье заключается в вещах. Заключается в каком-то развитии событий. И забываем, что нам для счастья нужно очень немного. Помните, имея пропитание и одежду, будем довольны. Послание апостола Павла к Тимофею. Это очень конкретное слово, которое сказано. Поэтому здесь и сказано, просите о насущном. Потому что ваше благословение зависит от этого прежде всего, чтобы ваше сознание было сфокусировано в правильном направлении. Вы знаете, послание Иакова в 4 главе сказано о тех людях, которые просят и не получают. Послушайте, 3 стих. Просите и не получаете. Почему? Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для своих вожделений. Это очень важная разница, очень важный элемент, который нужно помнить. То есть, когда мы приходим к Богу, мы приходим к Богу не для того, чтобы Ему диктовать. Мы приходим к Богу для того, чтобы сказать: Господи, вот это моя нужда. И позвольте Богу отфильтровать. Позвольте Богу. Вы помните, Иисус Христос стоял в Гефсиманском саду. Он молится, Он видит эту муку на Голгофском кресте. Он предвкушает ее, Он ощущает ее. Он молится и говорит: Господи, доминует меня чаша сия. Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Вот опыт молитвы. Вот когда изливается сердце, изливается жизнь, душа, обстановка, в которой мы находимся. Итак, мы говорим о просьбах. Нам нужно просить у Бога, естественно, удовлетворение наших физических нужд, просить Божьей помощи, просить Его поддержки, потому что мы понимаем, что без Него мы не сможем прожить в самом простом смысле этого слова. Второй элемент вот в этом блоке просьб, который мы встречаем, 12 стих здесь, в этой главе, нам нужно просить Божьего прощения. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Это еще один важный элемент. Всегда, когда человек встречается с Богом, он всегда видит нужду в прощении. Первое, что здесь есть в первой половине этого стиха, нужда в прощении, общение с Богом всегда вызывает ясное сознание греховности. Вот почему о фарисее сказано, что он пошел неоправданным. Мытарь пошел оправданным, а фарисей нет. Почему? Потому что у него не было ощущения греховности, у него не было контакта с Богом. Вы можете проверять свою молитву, когда есть контакт с Богом, когда нет. Есть осознание греховности, значит, можно предполагать, что есть контакт с Богом. Опять же, когда Исаия подошел к Богу, когда он видел Бога, приблизился, он пал на ниц, и он говорил: «Я человек с нечистыми устами, бедный я человек, потому что я приблизился к Богу». Это то, что возникает у каждого человека, приближающегося к Богу. Вот почему здесь сказано «прости нам долги наши». Вы знаете, очень часто люди, прося прощения у Бога, делают это в каких-то общих фразах. Мы как-то изучали историю с Саулом, которая записана в первой книге «Царств» в 15 главе, когда Саул согрешил перед Богом, когда он не выполнил его повеление. И когда Самуил пришел и обличал его, и Саул пытался оправдываться очень долго, но в конце концов он согласился: «Хорошо, я согрешил, но прославь меня или почти меня перед народом». Вот такое покаяние в общих фразах – это покаяние, которое не приносит результата. Вот почему в первом послании Иоанна, в первой главе, 8 и 9 стих написано: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, истины его нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Итак, это первое, что мы видим в этом стихе – нужда в прощении. Каждый раз, когда мы молимся, первый элемент или один из важных элементов, когда мы смотрим на себя, мы видим свою греховность, мы видим нашу нужду в Божьем прощении. Посмотрите, второй здесь есть элемент. Молитва – это место признания наших грехов, осознания себя. И кроме того, молитва – это место, где мы выражаем свою готовность прощать. Это та точка, где должны разрешаться проблемы, где все вот то, что осложнило нашу жизнь, должно найти разрешение здесь. Посмотрите, он говорит: «Как и мы прощаем должникам нашим». Это очень важно. Он продолжает здесь же в 14-15 стихах этой главы: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит вам и Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Человек, по-настоящему знающий Бога, прощающий человек. Вы знаете, как это происходит? Когда мы приближаемся к Богу, когда мы видим, какой Он огромный, какой Он великий, какой Он чистый и святой, и мы видим себя таких маленьких, таких не значащих ничего, таких грешных, и видим, как много нам прощено. Это естественная реакция, когда мы смотрим на тех, кто грешит против нас, и мы прощаем их. Мы понимаем, что нам много прощено, гораздо больше прощено, чем те грехи, которыми грешат против нас. Вот почему прощение ближних – одна из целей молитвы. И последний, заключительный элемент этой молитвы – просите Божьей защиты. Мы говорили о том, что нам нужно просить Божьей помощи. Мы говорили о том, что нам нужно просить Божьего прощения. И сейчас последнее – нам нужно просить Божьей защиты. 13 стих. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Христос как бы в заключении призывает нас всегда помнить о том, где мы находимся. Мы находимся с вами в духовном мире, в духовной реальности. И не все начинается и заканчивается нашими нуждами, хлебом насущным. Оказывается, в нашей жизни есть реально духовные битвы, которые мы ведем. Апостол Петр в первом послании в 5 главе с 8 стиха говорит: «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Вот почему он говорит: постоянно молитесь Богу об этом. Господи, избавь от лукавого. Господи, огради от его действия. Господи, поставь свою ограду, я нуждаюсь в Твоей безопасности, чтобы я мог жить вместе с Тобой. Вы знаете, несколько элементов, несколько сфер, в которых мы встречаем в Священном Писании. Писание говорит нам о том, как дьявол действует. Во-первых, ложное учение всевозможное. 1 Тимофею 4 глава с 1 по 3 стих сказано о учениях бесовских. Это легализм там представлен. Легализм как учение бесовское, то есть это учение, которое бесы дают людям для того, чтобы люди надеялись, что они спасутся своими достижениями. И апостол Павел конкретно говорит: внимательно наблюдайте. Похоть, 1 Коринфянам 7 глава 5 стих написано: «Чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Это еще одна сфера, где сатана искушает и атакует. Любостяжание, материализм. Послание Колоссянам, 3 глава, 5 стих написано: «Берегитесь любостяжания, которое есть идолопоклонство». Это дьявольщина, которая нас вовлекает в эти все дела. гордость. В первой книге Паралипоменон, 21 глава, 1 стих написано о Давиде. «И возбудил сатана в сердце его желание сосчитать народ». Гордость, посчитать, какой он великий. Это еще один инструмент, через который дьявол действует. Вот почему мы молимся и просим: «Господи, избавь нас от лукавого. Сохрани нас от всякого проявления». Вы знаете, дьявол, кроме этого, может действовать еще с других сторон. Природные бедствия. Помните в книге Иова, когда дьявол попросил разрешения привести Иова в состояние, чтобы он отказался от Бога. И он всевозможные природные бедствия посылает. Ветер был, который унес, разрушил дом, налетели захватчики, которые захватили стада. Болезни. То же самое Иова, 2 глава, описывается ситуация, как Бог разрешил дьяволу, и дьявол поразил этого человека болезнью. Гонение. Лука описывает историю апостола Павла в Деянии апостолов, 16 глава, 16 стиха, где прорицательница ходила, и она сделала вот это возмущение в народе, чтобы апостола Павла выгнали. Вот почему мы просим Бога о помощи, о Его защите. Вот почему каждый день нам нужно жить в осознании того, что действительно Бог силен нас защищать, Он будет нас защищать. Но нам нужно просить Его об этом. Избавь нас от лукавого. Заканчивается молитва исповеданием суверенности и верности Божией. Это, знаете, замечательный такой камень драгоценный в конце. Мы начинали молитву с Бога и заканчиваем молитву Богом. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Как хотелось бы, братья и сестры, чтобы сегодня мы научились молиться. Я думаю, что сегодня мы, пройдя через эту молитву, каждый получил для себя уроки. Я молюсь Господу о том, чтобы Он благословил вас сегодня. О том, чтобы каждый из вас сегодня стал молитвенником, приблизился к Богу и научился этому опыту, этой практике молитвы, чтобы она стала благословением вашей жизни.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!